Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. И в ближайший час мы поговорим вот о чем. Все мы знаем слово «санкции» уже не первый год. Придумали это не вчера, не позавчера, не в 21 веке, даже не в 20-м, но с ними как-то, с этими санкциями мы жили, и с новыми проживем, не проживем, мы вот об этом сейчас будем разговаривать.
Или проживем, но как?
Проживем, но как? И вообще, что такое в мировом значении, в истории, что такое санкции? И в этом деле нам сегодня поможет историк, директор делового и культурного центра Республики Крым, член Российского экономического общества Сергей Калмыков. Сергей Валерьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Валерьевич, у меня первый вопрос к вам с такой. Не мы придумали, не американцы, не Европа это придумала санкции. Насколько вообще распространено в истории, в экономии, ну вот, вот в взаимоотношениях между странами, людьми, вот это вот
введение
понятие,
санкций.
Да, введение санкций.
Ну, если коротко, то распространено. И,
можно не коротко, можно,
По объёмнее.
По объёмнее, да, как вам угодно.
Если пообъемнее, то я думаю, что эта тема, она зажила тогда, когда была создана Священная Римская империя германской нации. Это 11 век. Уже тогда начались действия против Московского царства, и в том числе...
Батюшки, и мы насолили
чем-то. И в том числе так называемый санкционный механизм. Как он тогда назывался, эта история умалчивает. В любом случае, есть свидетельства, документально подтвержденные, что в середине XVI века, во времена правления Ивана Грозного, санкции были применены со стороны Ливонского ордена, это нынешняя территория Прибалтийских государств, которые не пропустили мастеров, выписанных Московским царством, для решения определенных экономических и военных задач. То есть, ну, это все тянется, с, ну, по крайней мере, вот такая практика с середины XVI века. Соответственно, одновременно была развернута широкая информационная кампания в то, что сейчас называется средством массовой информации.
В XVI веке.
В XVI веке так. В Англии, где говорили о том, что русские население Московского царства – это дикари, варвары. То есть вообще ничего нового.
Все повторяется, история циклична, да.
Да, реинкарнация просто.
Ходим по кругу. А в ответ, Россия насколько действенно в те времена свои санкции применяла? Мы так же, вот как сегодня...
Реагировали.
Есть, да, вот такое зеркальные санкции будут. Это было такое понятие?
Вы знаете, ну, в принципе, изобретение... Вот надо понимать, что такое феномен санкций. Вообще,
давайте.
Вот как он вписывается. А ведь это же не... Столько экономический механизм, это политический и психологический механизм. Дело в том, что я бы, может быть, даже обратил бы внимание слушателей на труд выдающегося российского ученого, естествоиспытателя, как бы сейчас назвали геополитика, Николая Яковлевича Данилевского.
Так.
В 1869 году, то есть больше 150 лет назад, он написал фундаментальный труд «Россия и Европа». Взгляд на культурные и политические отношения между славянским миром и германо-романским. Вот подзаголовок этой книги. Это очень серьезный труд. Кстати, Достоевский сказал, что это настольная книга любого русского человека. Ну, видимо, еще предстоит ей таковой стать, потому что о Данилевском далеко не все в курсе. Вот в этом фундаментальном труде он раскрыл очень многие механизмы и причины отношения Запада к России, которые мы сейчас наблюдаем. Конечно, в время его жизни, ну, казалось, это один из ученых. А сейчас мы можем только восхищаться его научным гением, когда за 150 лет он, по сути, вы знаете, читаешь
предсказал,
эту книгу,
да?
Она, по сути, все и объясняет, она нас предупреждает, и она объясняет, в чем причина такого отношения Запада к России. Идет, по сути, Николай Яковлевич разработал теорию культурно-исторических типов человечества, где проводил мысль о том, что нет какой-то цивилизации исключительной. Каждая цивилизация на Земле решает свою задачу. Поэтому он считал, что ход человеческого прогресса – это и есть коллективный опыт всех этих цивилизаций. И ушедших, и новых цивилизаций, которые существовали и существуют сегодня. Поэтому он вот считал, что как раз многообразие цивилизации, он по образованию был биолог. Поэтому очень яркие его образы, объясняющие социальные процессы, они связаны с биологией.
Можете пример привести?
Конечно. Вот он говорил, смотрите, вот, допустим, сосна, пальма и дуб.
Так.
Какое дерево из них лучше? Ну, нет, так это бессмысленно
сравнивать. Нет, смотря с точки зрения, если
естественно.
Что будет крепче, какая мебель,
у каждого,
чего,
понятно,
да.
С какой точки зрения смотреть. Да. Но если мы не берем какую-то прикладную вещь, то получается, что, по сути, ну, каждый имеет право на существование. У каждого своя ниша, у каждого свои возможности.
Предназначение. Ну,
предназначение, конечно. Вот так же и в больших человеческих сообществах и цивилизациях.
Но, как показывает опыт, и Николай Яковлевич об этом, я думаю, тоже понимал, все равно на Земле существуют и национальности, и расы, скажем так, которые все равно считают себя лучше. Лучше остальных.
Избранными.
И да. Вправе принимать какие-то решения по отношению к другим, как бы недолюдям.
А вот как раз позвольте мне, поскольку я и мы все с вами базируемся на таком серьезном фундаментальном опыте и труде вот, Данилевского, позволю еще на него сослаться несколько раз.
Конечно,
именно
конечно.
В объяснении вот тех вопросов, о которых вы говорите. Дело в том, что он не случайно сакцентировал, да, он говорил вообще о процессах в больших социальных системах на Земле. В отношении всех цивилизаций, и китайской цивилизации, и семитская цивилизация. Но особо он выделил именно отношения, собственно говоря, вот я вам под заголовок и сказал, это отношения между славянским миром и германо-романским, ну или сейчас как романо-германским. Mm-hmm. Да. И он обратил внимание, что, конечно, каждая цивилизация является носителем определенных черт ключевых. И, в частности, в отношении германо-романской он обратил внимание на следующее. Это возведение в священный принцип германо-романской цивилизации эго.
Угу.
То есть, в принципе, ну, каждый из нас воспринимает этот мир из себя. То есть мы являемся точкой отсчета восприятия этого мира. Это естественный вопрос. То есть у нас нет другого выбора. Мы всегда, каждый из нас смотрит на мир через свои, что называется,
конечно,
глаза и очки,
призму, да, призму,
через свои призмы.
Да.
Но что касается германо-романской цивилизации, вот этот взгляд изнутри она абсолютизировала. Она, себе присвоила право считать именно этот взгляд наиболее корректным и правильным с точки зрения мировосприятия.
Это с потолка не взялось же, это видно или откуда-то насаждено было, или почему такое мнение появилось? Как
такое
вы говорите, такая черта, да.
Да,
по Данилевскому.
Дело в том, что каждая цивилизация, она существует в определенных условиях. И эти условия, они, в частности, формируются и под экономическими, и под культурными, менталитет, да, психологические принципы. Сейчас не будем так далеко уходить, хотя это очень важный вопрос, то, что вы задали. Если получится, может быть, мы к нему вернемся. Но я хотел бы обратить внимание на то, что вот возведение в абсолют «я», своего эго, оно, естественно, стало производным, это отношение к частной собственности. Ну, мы с вами знаем, что на Западе отношение к частной собственности – это как к жизни человека, это, по сути, одно и то же.
Неприкосновенность, да.
Да, то есть жизнь человека и отношение его к частной собственности практически то же самое. То есть если вы покушаетесь на собственность, это даже порой хуже, чем на жизнь человека там. Поэтому...
Ну, недаром английская поговорка и в русском языке засела «мой дом, моя крепость». Оно как бы не заходи, убьет и так
частности,
далее.
В частности. Поэтому вот этот принцип, позволяет вот этой цивилизации, ну, сейчас это, наверное, ее правильно назвать европейской или англосаксонской, сейчас не имеет значения термин, брать на себя миссию поучения других народов, как правильно. Потому что если они видят, что происходит какое-то отклонение у других народов от вот этого правильного мировосприятия, то, конечно же, они как более цивилизованные имеют право подсказать. А вот границы этих подсказок, они, собственно говоря, еще не определены.
Сергей Валерьевич, но я не понимаю, ну почему они себе некоторых решили...
Некоторых родственников, да, напоминают вот это отношение?
Вот,
да,
что вот он знает, как лучше, и все, вынь да вылож. Ну что это такое? Это как кто дал право-то?
Я не случайно сказал...
Господь Бог поцеловал
я
в темечко.
Я не случайно сказал, что эта история тянется с, как минимум с X века. На самом деле не совсем с X века, даже еще раньше, но, по крайней мере, нам надо же на что-то опереться, чтобы мы вообще с вами не провалились в глубокую древность.
Ну да, остановимся на X.
А то мы с вами начали с современных санкций, а в итоге нырнули так глубоко, нам успеть бы вынырнуть. Поэтому я что хотел еще обратить внимание, все же вот это отношение к другим народам, ведь... Это не только отношение к российскому, славянскому миру. В данном случае мы соседи. Хотя, должен сказать, что, конечно, именно вот это соседство
с нами.
Да, с нами, оно наиболее ярко и, значит, прорисовывает вот эти контрасты. Угу. То есть Данилевский писал, что как раз у славянского мира совершенно другие принципы. Это, во-первых, коллективизм, это помощь друг другу, это терпимость.
Черты, что вы назвали.
Да. Это, значит, готовность к самопожертвованию. Поддержка, ничего такого у западной цивилизации нет. Угу. Поэтому вот эта агрессивность, которую мы видим на Западе, она была всегда.
То есть это, я боюсь, как это спросить, но я все же спрошу. Сергей Валерьевич, а получается, мы окончательная точка, кроме нас больше ненавидеть некого, или есть еще все-таки кто-то, невзирая на то, что мы соседи, а кто-то подальше, кого они ненавидят больше? Испокон веков.
Боюсь вот вас, наверное, огорчить.
Мы единственные.
Да. Повезло ли нам или повезло ли кому?
Да. Мы, получается, последняя субстанция, а инстанция.
Инстанция, в этом. Да. Дело в том, что действительно...
Да и субстанция.
Действительно, славянская цивилизация, ну, я сейчас в широком смысле, да, вот русский мир, потому что, когда мы говорим, там, русский мир, славянская цивилизация... Мы, конечно, имеем в виду не русских по национальности исключительно.
Ну, да.
Да, мы имеем, прежде всего, всех тех, кто говорит на русском языке. Потому что русский язык...
Ну, из нашей языковой группы, скажем так.
Ну, опять же, видите, не совсем корректно из нашей группы, потому что есть, знаете, как вот Расул Гамзатов говорил, что вот в Дагестане я аварец, в Советском Союзе я дагестанец, а за рубежом я русский.
Советский человек.
Да, ну, русский. Они все равно все russians называют.
Да-да-да.
Неважно, какой настрой, russians, неважно ты, как выглядишь еще. Если ты говоришь по-русски,
ты русский, да.
Поэтому речь идет о том, что, возможно, это связано с языком, это связано
Я просто насчет языковой группы имел в виду, это Украина, Белоруссия, это сербы, может быть, отнести, ну, там, имеется в виду не кавказские наши республики, а похожие языки.
Особенность русского языка заключается в том, что люди, которые им свободно владеют, они, что-то с ними происходит на психологическом уровне, они становятся носителями вот тех самых черт, о которых я говорил, которые присущи славянскому миру. И неважно, это араб ли, или там представители Кавказского региона, или еще кто-то, не имеет значения. Если человек вживается, и русский язык становится частью его жизни, тогда происходит определенная трансформация и его сознание. Именно поэтому Гитлер, в частности, во время Великой Отечественной войны уничтожал одних евреев, особенно тех евреев, которые жили в Советском Союзе, беспощадно даже, а те евреи, которые не были заражены вот этой советскостью, не говорили на русском языке, их часто отпускали, и они не попадали в концлагеря.
У меня вопрос, забегая вперед, Сергей Валерьевич, можно ли сказать, что так будет всегда? и не с нашим поколением, и как бы русский мир, славянский мир, что бы ни делал, какие бы он санкции вводил, не вводил, улыбался, не улыбался, мы все равно будем вот такое отношение будем получать от романа германского мира.
Какое-то время буду ссылаться на Данилевского, потому что надеюсь, что после нашей передачи слушатели заинтересуются его творчеством, посмотрят его книгу. На этот вопрос тоже у него есть определенные размышления. В частности, он так говорил, странно, почему нас так ненавидят на Западе? Кстати, то, что нас ненавидят на Западе, ну, мы с вами это сейчас можем, что называется, воочию видеть.
Прочувствовать, да.
Вот эта русофобия, ксенофобия жесточайшая, да, когда люди, наших студентов изгоняют из учебных заведений просто потому, что он русский. Это же, если говорить нормальным языком, вот называть вещи именно, это расизм.
Чистый, да, против которого как раз Запад и борется.
Конечно, классический.
Слушайте,
да. Вот мне наконец-то мы дождались правильных научных терминов, в частности, из уст нашего президента. Империя лжи.
Угу.
Значит, я бы сказал, это научный термин, потому что это не эмоциональное состояние, потому что это реально вот такое проявление самости цивилизации изнутри идущее, то есть это ложь, манипуляция, мошенничество на внутреннем уровне. Мы имеем дело не с каким-то современным, значит, современной когортой элитариев Запада, которые вот решились так себя вести. Всегда Запад был таков. Я вам еще один пример приведу исторический.
Да, давайте.
Значит, Петр Ильич Чайковский. Ну уж совсем не геополитик, уж вообще далекий от всех этих вопросов человек, и слава богу, потому что он благодаря этому подарил нам массу шедевров. Он, ну если не ошибаюсь, можно посмотреть, в 1872 году, вот мне в памяти, отдыхал в Венеции и писал письмо своей сестре. И в частности, в одном из писем написано: а тогда, если мы помним, была война между Россией и Турцией. Соответственно, вот в Венеции он пишет: «Да чего же нас здесь ненавидят?» Ну, имеется в виду русских. Значит, я сейчас, конечно, я вам смысл передаю, да, вы можете посмотреть. Значит, продавцы газет, бегая там, раздавая их, там, продавая, при каждой рекогносцировке турок кричат: «Победа Турции!» там, «Да здравствует Турция!» А при победе какой-то там локальной текущей России они, никто молчат. Вообще ничего, молчат, все молчат.
Да, игнорируют.
И это было, ну, если 1857, 150 лет назад. 150 лет назад.
Да, это и сейчас практически наблюдается то же самое. Я вот опять же хочу, возвращаясь вот к этому отношению Запада, а не виноваты ли мы сами в том, что нас, ну, можно так сказать...
Виноваты ли мы в этом таком отношении?
Да, к нам, да? В таком отношении, потому что и прощение мытая Россия, опять же я привожу пример там какой-то из литературы, и вот это вот какой-то закрытый занавес тоже повлиял, что на Западе и жвачка лучше, и кофе качественней, а наш кофе плохой, и жвачка невкусна, и так далее. Может быть, мы сами это все и создаем испокон веков.
Да, на Западе и трава зеленее,
да, как мы знаем. Да, и небо ярче.
И небо ярче,
хорошо,
да.
Там, где нас нет.
Да, смотрите, опять читаем Данилевского. Значит, он говорит, почему же Европа к нам так относится? Он говорит, Европа нас видит именно так, как хочет сама видеть. Понимаете? И попытки объяснить, какие мы, что можно сделать там, как правильно выстроить отношения, они бессмысленны. Человек пишет 150 лет назад. Уже тогда, на основе большого, глубокого, то есть это был зрелый уже, ну, по сути, и ученый, и философ, он говорит, бессмысленны попытки объяснить что-либо Европе относительно славянского мира. Никогда мы не достучимся.
Сергей Валерьевич, это какая-то безысходность, знаете, безнадега уже практически.
Отнюдь, мы еще просто не дошли до этой позитивной истории.
Окей, я сейчас вот открыл в компьютере такой материал, где, опять же, написано, что санкции, возвращаясь к санкциям, мы поняли о вот этом геоположении к нам, об отношении к нам, об этих чертах Запада к России, что существуют санкции, которые можно считать и позитивными. Можно ли сказать, вот те санкции, под которыми мы были с 2014 года, они позитивно
они
на нас...
Они как-то во благо,
да,
пошли на развитие нам. Страны.
Смотрите, значит, сейчас у нас с вами такой мощный полет мысли из 19 века сразу.
Да, в 21.
На острие сегодняшнего дня. Я бы так сказал. Вот я, в частности, представляю Крым, Республику Крым, являюсь руководителем крымского предприятия. А так как познал санкции Крым, пока еще у нас никто не познал.
Но сейчас недалеко.
Мы аж познаем их целых 3 дня, а Крым их познает 8 лет. 8 лет.
Но причем... мы тоже, Россия остальная, не, скажем так, континентальная, она тоже познавала за эти 8 лет санкции?
Да нет.
Ну, если говорить о Крыме.
Ну, не в таком масштабе, но хорошо,
смотрите,
ладно.
Смотрите, просто да. Крым, ведь это, ведь когда мы говорим санкции, ну, каждый из нас представляет, ну, какой-то свой феномен, да, ну, санкции, ну, как бы сказать, вот, там, стол, какой стол, это надо смотреть, вот какие санкции. Вот в отношении Крыма да. объявлены были... Ну, и были, и сохраняются тотальные санкции. Что это значит? Энергетическая блокада, транспортная блокада, водная блокада, продовольственная блокада, тотальная блокада, понимаете? Соответственно, что мы видим? Мы видим, что полуостров развивается. Ну, это имеется в виду Крым и Республика Крым, и город Севастополь. Люди живут полноценной жизнью. Неудобно, да, что ты не можешь там в Apple Store зайти. Слушайте,
но люди справляются, Apple Pay, да. все равно они находят способы, как сейчас... с этим можно жить.
Крым переехал на всю остальную часть России, получается. Мы зайти в Apple Store, ну, мы пока еще можем, но расплатиться не можем и так далее.
Я бы так,
о позитивности, да, да, продолжите.
Значит, когда человек ходит на костылях или постоянно у кого-то просит помощь, наверное, это один из способов решения вопросов. Но если человек начинает опираться на собственные силы, начинает чувствовать свой ресурс, начинает видеть, что его ресурс работает и дает ему возможность подниматься, это другое самоощущение. Поэтому особенность нашего народа, особенность Крыма, особенность России, вот всего нашего мира заключается в том, что мы привыкли опираться на собственные силы. И вот это встраивание нас в мировую экономику, это, конечно, от лукавого. Безусловно, надо встроиться, безусловно, надо дружить, надо общаться, надо торговать, обмениваться технологиями и прочее. Но не надо забывать, что мы не растворяемся в мире, а мы сосуществуем с другими цивилизациями, если говорить вот в этой терминологии.
Но с точки зрения экономики все равно мы крепко связаны.
Безусловно.
Безусловно. Но... У меня, я к вам, как историку, еще немножечко вот туда отбежав в историческом плане, там в 11, 19, 18 век. А было ли так, что всегда ли было, что санкции переживала Россия? Или были периоды, когда раз, бац, и все, и мы невозможно, и начиналось все заново. У нас смотрите, прям минута, хотя... если не успеваем, то перенесем вопрос после новостей.
Значит, хотел подкорректировать,
да, да, давайте,
что
давайте.
Вот это мой титул историка случайно прилепился. Я не считаю себя историком, и таковым не являюсь, но определенные вещи изучал достаточно глубоко, именно и в историческом плане. А вот какие мы изучали вещи и к чему, каким выводам пришли, давайте тогда после.
Давайте после новостей. Друзья, у нас директор делового и культурного центра Республики Крым, член Русского экономического общества Сергей Калмыков в гостях. После новостей продолжим беседу о том, как жить под санкциями.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
12:35 в Москве. Мы продолжаем. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И директор делового и культурного центра Республики Крым, член Русского экономического общества Сергей Калмыков. Сергей Валерьевич, еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Мы говорим о санкциях, как жить под санкциями, что это такое, какие виды бывают санкций. Но давайте вернемся все-таки к теме нашей программы. Мы поговорили про историческую составляющую всего этого. Вспомнили господина Данилевского, который писал 150 лет назад о том же самом, что мы сегодня переживаем. Какие санкции все-таки существуют? Вот.
А позвольте мне вот ответить на тот вопрос, который вы перед перерывом задали.
Ну, давайте, хорошо.
Да.
Если есть что... А, да, мы же не закончили.
Не закончили.
Да. У нас память короткая с Максом.
Просто она не короткая. Мне так показалось, что вопрос, но как бы Сергей Валерьевич уже практически ответил. Ну, нет, там недосказанность осталась.
Да, да. Нет, осталось. Дело в том, что вы говорите, какие были ли такие санкции, которые мы не преодолевали.
Да, которые тяжелые были.
Факт нашего существования... Ну, государство существует, означает, что таких санкций, такой ситуации не было. Мы все равно ее пережили.
Нет, но есть войны были, и да, имеется в виду безусловно. В мировом, после которых все равно люди выживали и дальше продолжали жить.
Но Россия не прекращала своего существования никогда, вот с момента создания вот государственности. Поэтому я давайте вот... Хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что возьмем последние, допустим, 100 лет. Понимаете, вот если мы говорим о современности, невозможно многие вопросы и причины, тенденции понять того, что происходит сегодня, если мы не оборачиваемся назад. Потому что иначе мы подвисаем в воздухе. Что происходит, почему происходит, это все так неожиданно. Никогда уже на протяжении, вот я говорю, как минимум 500 лет, мы постоянно под каким-то санкциями. Вот берем последние 100 лет. Я очень коротко.
Давайте.
В отношении Советской России санкции были введены в 1919 году. Потом следующий пакет, это я сейчас крупный, да, такие блоки. Следующий в 1925 году, так называемая золотая блокада, которая жесточайшим образом подорвала вот ресурс на определенном этапе Советской России. Потом санкции были в 1939 году. Потом санкции были сразу после войны в рамках сдерживания Советского Союза, доктрины Трумэна, в 1948 году. Потом были в 60-е годы неоднократно. Потом вот это знаменитое, ну, по крайней мере, для нашего поколения, она на слуху была, поправка Джексона-Вейника, которая была введена в 1974 году, отменена, то есть там же были препятствия выезду там и прочее, то есть свобода передвижения, свобода слова, отменена только через 38 лет в 2012 году. Спрашивается, какая необходимость была с 91-го, хорошо, там, с 93-го уже новая, молодая Россия, новая государственность, почему
сохраняли
эту сборку? Но как только отменили Джексона Вейника, тут же был принят акт Магнитского. Уже, наверное, забыли наши, может быть, кто-то...
Подзабыли, да.
Да, подзабыли. А после этого и Скрипаль, и прочее. Вопрос не в санкциях. Вопрос в том... что не имеет значения, какой повод будет найден.
Чтобы делала страна.
Наш Владимир Владимирович на дня сказал, повод найдут любой. И это действительно так. Это действительно так. Это способ... Смотрите, здесь что интересно, важно иметь в виду. Действительно, были периоды, когда в отношении и Советского Союза, ну, а тем более вот, ну, молодой России, так ее назовем, санкции не вводились. Ну, в начале 90-х годов не было это настолько вот вопиюще, как сейчас. С чем это связано? Ну, безусловно, это связано с тем, что тогда Россия следовала в фарватере интересов западной цивилизации, если терминами Данилевского. То есть санкции – это, знаете, вот такая лакмусовая бумажка, которая четко показывает, мы отклоняемся от курса, курса западной цивилизации, от их представления о том, что им нужно, а им нужно только наши ресурсы и больше, наверное, ничего. Ну, мозги, в принципе, можно. И все, больше ничего не нужно. Не нужно ни образование, не нужно ни развитие народа, ни его благосостояние. Ресурсы и мозги. Соответственно, по крайней мере, приписывается Маргарет Тэтчер такое сказать, точка зрения, что достаточно, что в России будет жить там 15 миллионов человек для обслуживания, ну, собственно говоря, вот этой трубы.
Маргарет Тэтчер.
А это, понимаете, ну, Маргарет Тэтчер на фоне тех политиков, которые сейчас живут и трудятся на Западе, это просто звезда. Хотя, конечно, политик никудышный, но просто мы все в сравнении, понимаете?
А кудышный сейчас какой политик?
Есть такой?
Да, если просто отклоняясь от нашей темы.
От нашего
курса,
да.
Да, по отношению к России.
На Западе?
Да.
Вы знаете, вот там просто катастрофа.
Хоть один улыбается в нашу сторону.
А дело не в том, улыбается или нет.
Ну, по-доброму.
На Западе, в западной цивилизации, вот на мой взгляд, происходит тотальное вырождение. А то вырождение, оно не может быть в одном месте. Знаете, вот здесь выродилось, а здесь нет. Вот что касается современной западной элиты, это тотальное выражение. Это просто страшно посмотреть. Один этот новый канцлер, чего стоит, который рассмеялся по поводу геноцида. Ну, да, извините меня, я все же не дипломат, могу сказать прямо, урод. Понимаете?
Но то же самое Хиллари Клинтон, когда Каддафи растерзали, она тоже хохотала, просматривая кадры.
Это уровень такой, понимаете? Это ведь это же не просто люди там, ну, кого-то, значит, примечают, кого-то ненавидят. Это у них внутри сидит человеконенавистничество, понимаете? Поэтому и они его распространяют прежде всего на нас. Ну, вот вы говорили, а есть ли во всей этой истории позитивная вещь? Поэтому сейчас и к позитивной.
Но вы привели пример Крыма того же, что все-таки...
А что-то еще есть позитивное?
Нет, я совершенно о другом говорю. Да. Вы знаете, я бы, конечно, не хотел бы, чтобы создалось впечатление, что мы сейчас шапками закидаем.
Так оно складывается. Вот у меня такое, знаете, какое-то
впечатление... Когда мы вчера читали новости и сегодня продолжаем за ними следить, такое ощущение, что каждые 15 минут кто-то что-то новое придумывает,
вносит, а мы еще и подтверждаем это из исторической точки зрения, что и уйти от этого, оказывается, нельзя.
Смотрите...
Живи мы с этими санкциями всю жизнь, и все равно плохими бы были.
Это так. Да,
но
это так.
Что позитивного вы хотели добавить?
А позитивное я хотел добавить следующее. Значит, что касается санкций, безусловно, ну, по сути, это кризис, да? То есть нам формируют определенные кризисные явления. Ну, кризис – это же не только ухудшение. Кризис – это возможности новые. Воспользуемся мы возможностями, не воспользуемся, как мы рационально или нет используем эти все вещи. Это другой вопрос. Безусловно, не хотелось бы нашей стране, чтобы мы попали в жесткую турбулентность. Но это, во-первых, не наш выбор. Во-вторых, наши предки показывают такие примеры преодоления, что, вы знаете, ну, я не думаю, что все носит какой-то фатальный характер.
Мы с Мариной вспоминаем фразу «Нас бьют, мы летаем»,
«Крепчаем»
да. и так далее. Окей, насколько это, ну, скажем так, начиная от сплочения народа, ну, сплачивается народ, когда кто-то
помогают
против
нас. Помогают ли санкции, да.
Да, помогают ли нам не только экономически
нам
выживать,
ну, плюс еще поддержать друг друга. Экономика, например, сейчас начнет развиваться.
Обновиться как-то, да.
Смотрите,
да.
Ну, ведь есть уже пример, который уже, я думаю, неоднократно и слушатели обращали на это внимание. Были введены наши ответные зеркальные санкции в отношении сельскохозяйственного сектора европейских стран. Какой результат? Наш сектор поднялся, понимаете? Наш поднялся. Так. Началась действительно экономическая жизнь, начались инвестиции, началось развитие. Мы вышли на передовые позиции и по сбору зерновых, масса вещей. Поэтому сказать, что санкции – это хорошо, категорически нельзя. Но при этом говорить о том, что катастрофа, тоже нельзя, понимаете? Все зависит от мозгов. Вот у вас написано хороший в студии слоган «Слушать, думать, знать». Угу. Вот что мы видим на Западе, там не слушают, вообще не умеют, не умеют думать, нет таких политиков, к сожалению, которые умеют думать, и, к сожалению, очень узкий кругозор. Если бы они хотя бы знали историю, какие-то вещи они могли бы там на какие-то грабли не наступать. А вот у нас все же принято и слушать другого, и думать, и все же немножко знать. Поэтому наш народ в этом смысле намного более подготовлен к санкциям, чем европейцы, которые вообще не понимают, а что такое газ по 2000, а может быть он и 5 будет. Ну, подождите, но это ваш выбор. Вы предложили в эту игру поиграть. С российским...
Они же сами будут страдать потом после
да, этого, с российским да? народом, который все время выживал. Понимаете, в Новой России выживал, в Великой Отечественной войне выживал.
Угу. Сергей Валерьевич, я, конечно, соглашусь, но с другой точки зрения, человек, они тоже не идиоты и понимают, что стреляют себе в ногу.
Почему вы так, у вас такое впечатление, что они не идиоты? А у меня в последнее время впечатление, что идиоты. Нет,
ну мы, ради бога, может быть, оно и так. Ну, давайте уж презумпцию виновности никто не отменял, тут то же самое может быть, что там не все тотально такие прям.
По поступкам же мы судим, по поступкам.
Понятно, но это то же самое, как Украина судит о том, какие мы здесь, в России, что мне пишут: Макс, ты топчешь мою землю. Хотя я этого не делаю. Ну, зачем так все под одну гребенку? Я не оправдываю, никого не обвиняю. Это ваша точка зрения. Окей. Да, да, вы хотели сказать что-то, пожалуйста.
Да, я хотел сказать, что я понимаю эмоциональность, которая существует у людей и на Украине, и участие российского общества. Угу. Как правило, это люди далекие от политики, которые, если даже и следят за каким-то новостным фоном, не вникают. А если бы вникали, они бы сразу бы сказали: на Украине в течение 8 лет существует установлен нацистский режим, фашистский режим, нацистский режим. Поэтому, ну, еще, слава богу, у нашего народа осталось в каждой семье есть родственники на уровне 2-3 поколений назад, которые действительно пострадали, погибли во время Великой Отечественной войны, там, Второй мировой войны, как ее называют сейчас на Западе. У меня, в частности, дед погиб в 30 лет, ну, какой дед, ну, то есть, как бы, вот, он уже не дед, естественно, не дедом был, но в 30 лет. То есть, это я внук... человека, который отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом.
Да у нас, да.
Поэтому, да, сектор. Люди, которые не знают, вот история, еще раз обращаюсь, да. Они и не понимают, не знают, не думают и не слушают. Естественно, они будут вам звонить и рассказывать, что кто-то топчет их землю. Поэтому...
Я не об этом говорил. Ну ладно, я к тому, что не все такие, не все так говорят. Есть более-менее здравомыслящие. Вот пишет нам слушатель, так нас теперь XMR не только не слушают, но и говорить запрещают. Почему... Вот вы сказали, а газ по 2000, а может и по 5. Половина тех же граждан Евросоюза, они что, не понимают, что делает их руководство?
Последствия что они оценивают?
Да, они вводят санкции против нас, но они же на них и аукнутся.
Смотрите.
Если лететь до там, Китая было 7 часов из Лондона, ну не 7, сколько там, 9, то сейчас будет 15.
Смотрите, сколько лететь до Китая, 7 или 15, это вообще мелочи.
Да, ради бога, я привожу те примеры, которые вот-вот висят
в воздухе на поверхности. А вот вы абсолютно правильный вопрос поставили. Глубоко... Там что, нет умных людей? Я, конечно, когда сказал про идиотов, я, конечно, имел в виду чисто политическую элиту Запада. Угу. Я, честно вам скажу, со многими общался иностранцами, в том числе, которые относят себя к элите. Безусловно, есть масса здравомыслящих людей, но... В силу определенных обстоятельств они категорически отодвинуты от влияния на государственную политику. Если вообще все, что происходит в Европе, можно назвать субъектной государственной политикой. Это огромное заблуждение. Это вассал Соединенных Штатов. И есть некие, так сказать, администрации, которые, ну, на уровне передаточного звена выполняют волю гегемона. Мы-то воспринимаем западные страны как нечто, которое выражает свое мнение, свое отношение. Это заблуждение. Вы немножко вникнете в вопросы, вы увидите. Там нет во власти вообще нигде, ни в каких странах людей, которые выражают какое-то мнение национального государства или своего народа. Они зачищены. И мы говорим, ну, Запад же он демократический, как можно? Слушайте, да на наших глазах произошло шулерство с выборами Байдена. На наших глазах вот это все провернули и даже не поперхнулись,
понимаете? Ну, а с выборами понимаете? Зеленского не так,
поэтому
что
даже смешно приводить Запад в пример как некого демократического, так сказать, начала. Вот то, что сейчас происходит в отношении России, выдавливание российских студентов, оскорбление, да. Вот это все, это и есть настоящая суть, понимаете? Если вы будете это иметь в виду, то все остальное у вас будет разложиться по полочкам, вы никогда не ошибетесь, понимаете?
Когда-нибудь Россия в своей тяжелой судьбе под санкциями вводила санкции против, например, президента США или министра иностранных дел Великобритании? На частности, на личности переходила?
Значит, я таких примеров не знаю. Возможно, у меня неполная какая-то, значит, в данном случае осведомленность. Я хочу сказать, еще раз обратить внимание, что у России совершенно другой менталитет. Еще раз, терпимость, сострадание.
Но если тебя бьют по щеке, подставь другую. Мы же так же поступаем в санкциях.
Добро не должно быть слабым, да, как мы
слышали. Мы это уже слышали, да.
Да. И вот этот, в принципе, так сказать, как это назвать?
Ситуация?
Отношения? Нет, отношение? Вот подставь щеку другому. Это вообще предмет отдельной встречи, я должен сказать. Немножко не так. На самом деле высказываются христианские принципы. Никогда не надо подставлять щеку, если тебя бьют по одной, не надо подставлять другую. Поэтому речь идет о том, что Россия, безусловно, никогда не будет инициатором санкций, потому что это противоречит духу и принципу мировосприятия. Не потому, что мы не способны. Нет, это не так. Конечно, мы можем и то, и все сделать. Но это противоречит нашему мировосприятию. Зачем? Это мы будем копировать других, а у нас есть свои инструментарии. И я в качестве... Вот одного очень короткого примера хотел привести, в частности, вот после завершения Великой Отечественной войны, по сути, мировое сообщество, ну и Советский Союз столкнулся с той же историей демилитаризации и денацификации Германии. В результате было создано два немецких государства, и вот ГДР как-то тихо так слили в 90-е годы, и как бы оно вроде недоразумение было. А вот есть великая, могучая федеративная республика Германия. А должен вам сказать, что вот те восточные немцы, которые тогда родились, кстати, говорили на русском языке, важный момент, было обучение русскому языку в школах. И теперь они понимают разницу между менталитетом восточных немцев и западных немцев. Западные это не поймут. Потому что они на другой волне. А восточные, побывав с этой стороны и побывав с этой стороны, теперь начинают понимать, что на самом деле потерял немецкий народ с утратой государственности ГДР. Поэтому вопрос о том, как мы могли бы ответить, вы знаете, я скажу, надо начинать работу по восстановлению государственности ГДР. Потому что она была неправомерно ликвидирована. Какие были? Вот в Крыму был референдум, он не признается. Какой референдум был в Германии по поглощению ГДР со стороны ФРГ? Никакого не было. Я считаю, что вот наш ответ, это и есть воссоздание в Европе человеческих отношений, принципов предложения. То есть мы не навязываем принципы милосердия, сострадания, коллективизма. Но вы сравните, если вы никогда не знаете. Вот единственный народ, вот, который нам доступен на данном этапе, это именно немецкий народ, который познал и то, и другое. Надо предложить вот такому сильному, потенциально сильному, сейчас это, конечно, даже не серьезно говорить о субъектности немцев, предложить подумать над воссозданием суверенитета ГДР.
Мне кажется, это какой-то из сферы фантастики все-таки. Это что-нибудь такое фантастическое.
Еще месяц назад нам казалось многие вещи фантастическими.
Понятно,
а сейчас мы стали свидетелями.
Сейчас мы, да.
Поэтому я бы предложил вот не подумать, не думать над тем, что это фантастика, а подумать над тем, как это реализовать.
Ну, хорошо, мы немножко ушли уже далеко от нашей темы.
Остались нет, буквально... это симметричный ответ называется.
Понятно, 5 минут. Я вот хочу привести такой, вернее, не так, сравнить Россию в будущем с Северной Кореей. Есть какие-то вы аналогии, прослеживаете?
Можем случиться? Ли мы превратиться, да, в Северную Корею?
Закрытый занавес.
Вы знаете, ну, вообще, вот язык может сплести любые формулировки.
Угу.
Но сравнивать Россию с Северной Кореей, ну, это только вот, ну,
по отношению внешнего мира.
Ой, слушайте,
нет.
Внешний мир вы кого имеете в виду?
Европа
англосаксонский,
тоже.
Вот ну, этот германо-романский, подождите, а кроме него есть и латиноамериканский, есть арабский, есть, значит, китайский, индийский. Мы, почему мы вдруг решили сами причисляем вот этих...
Есть, я в ответ говорю, да. Есть и японский тот же самый, да. Есть и тот же самый латинский, который, опять же, против нас идет.
Значит, и ну, тогда позвольте сказать, настолько это несерьезно сравнение и... Да,
все, как нас это будет... несерьезно, да. Этого быть не может. А насколько, на ваш взгляд, вообще есть в этом всем выход? Есть ли в этом всем какой, где-то конец, где-то дверь, в которую можно выйти и забыть об этой всей ситуации, вот то, что...
Не-не-не, подождите. О чем забыть вы хотите?
Ну, хотя бы о каких-то санкциях, которые отменят со временем.
У вас есть какой-то прогноз?
Прогноз, да.
Эти санкции, можете? Они затянутся на какое-то долгое понимаете, время?
Вы вот некоторые 8 лет уже.
Да. Смотрите, вот эти вот наборы. У вас точка измерения вот сейчас вот этого момента – это санкции. А как вот санкции, а вот не санкции? Нет. Точка измерения, на мой взгляд, должна быть в другом месте. В месте созидания. Что мы можем в этих условиях, вот сейчас день, через 12 часов будет ночь. Мы же не говорим катастрофа.
Логично.
Надо этот самый. Мы подстраиваемся под эти условия.
Что мы можем сделать?
И не да. В логике этих условий. Все теперь нет. У нас парализовано
логики
до утра.
В санкциях нет. Вот да. В том-то и дело. В
мы говорим в о том, нет. Что...
Вы говорите, мы, если нас бьют, не подставляя щеку, но мы же все равно должны каким-то образом отвечать. Закрыли нам небо, мы в ответ закрываем небо. Нам то-то сделали, мы в ответ тоже делаем. Это нормально, это нормальное состояние.
Значит, если прагматизировать, то речь идет о том, что сейчас мы вынуждены, к сожалению, заниматься воспитательной работой в отношении Западной Европы, которая не слышит, не думает, не знает. Остается вот еще, значит, следующее сказать. Это, как знаете, вот есть армейский такая: не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Понимаете, вынуждена сейчас Россия заниматься несвойственной для себя ролью, просто показывать людям, если вы не ведите себя по отношению к другим так, как вы не хотите, чтобы вели по отношению вас. Поэтому вот это...
Господин Данилевский об этом не писал, что веди, не веди, заставляй, не заставляй, учебу веди, не веди, бестолковое занятие, как об стенку горохом.
А вот как раз обращаясь к опыту Восточной Германии, хотел подчеркнуть, что да нет, там, где добро пускает корни, а это надолго и всерьез, понимаете? Поэтому действительно, более того, вот как представитель крымского предприятия должен сказать, что существует такая международная ассоциация друзей Крыма, с которой мы сотрудничаем, и вот наши коллеги, партнеры пишут, сейчас из Италии, миллионы итальянцев поддерживают Россию, потому что они не потеряли человеческое. Ну, правда, у них нет доступа к власти. Поэтому речь идет о том, что мы все же побуждаем наших партнеров, так называемых, прийти к некому состоянию здравомыслия как минимум. И, конечно, вот начинать следовать вашему слогану.
Отлично. И, Сергей Валерьевич, во всей этой вот ситуации, единственное, мне кажется, надо всем немножечко успокоиться, верно? Это вот как бы моя точка зрения, и верить в то, что все-таки возобладает мир, и как бы... Ну вот самое главное, это покой в самом себе, в душе, потому что все вот из-за этой нервозности вот как раз
смотрите,
хуже только делает.
Ну, маленький практический пример завершения.
Прям 20 секунд у нас,
да. У нас глобальный сейчас вопрос, а вы посмотрите нас в рамках своей жизни. Любые решения, принятые в нервозности, они только портят ситуацию. Поэтому, безусловно, безусловно, надо сохранять спокойствие и здравомыслие. Это основа для решения любой проблемы.
Спасибо вам за беседу. Директор делового и культурного центра Республики Крым, член Русского экономического общества Сергей Калмыков был у нас в гостях. Спасибо большое.
Спасибо, очень интересно.
Марина Александрова. Оставайтесь с радио, говорит Москва.